Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Коневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, если позволите, продолжим нашу беседу о добродетелях по аскетическим опытам святителя Игнатия Брянчанинова. Следующий добродетель – это блаженный плач. Вы говорили, что достаточно сложно нам будет понять, что это такое.
Но прежде чем мы начнем с вами рассуждать об этом, вернее, понимать то, что святые отцы пишут нам, потому что они действительно вот обладая этим практическим опытом, показывают нам глубину. И нам, это, современным людям, эту глубину необходимо понимать, что христианство, христианская вера дает нам действительно малообозримую вообще высоту, или глубину, можно по-другому смотреть, вверх, вниз, не важно, не так важно. Важно, что оно не плоское христианство. Не так, что там два прихлопа, там три притопа, и вот тебе вся христианская жизнь. Там свечку поставил, там записочку оставил, молитву кое-как там прочитал, и тебе христианская жизнь. Нет, все гораздо глубже, серьезнее, интереснее, жизненнее, понимаете. Вот, и когда мы начинаем святоотеческую литературу читать, вот мы, современные люди, привыкшие к клипам, которые там раз-два и разжевали, а тебе в рот положили. В ум, так скажем, положили некий вывод, да. Что там ту шоколадку надо покупать, и стерильный порошок там нужно покупать. Вот, то современный человек, берясь за святоотеческую литературу, к сожалению, сталкивается с тем, что святые отцы же не клипово пишут, они же пишут, во-первых, о духовных вещах, во-вторых, очень много духовных вещей, духовных переживаний, духовных состояний. Очень трудно вообще просто на человеческий язык передать, не говоря уже о том, чтобы передать его вообще современному человеку. Понимаете? Вот поэтому человеку нужен определенный труд, христианину современному, понять то, о чем говорят святые отцы. Вот, чтобы не уплощать, не упрощать те вещи, которые говорятся, те слова, те понятия, которые святые отцы дают нам о духовной жизни. Вот, и поэтому, если мы вернемся с вами к нашей теме, блаженный плач, что-то такое, то мы должны с вами вспомнить, откуда взялись страсти, что страсти в человеке – это испорченные добродетели. И, соответственно, путь избавления от страсти – это путь к добродетели. Вот такая стратегия получается. Вот если вам не гнев, то я должен стремиться к кротости и приобретать те качества, которые соответствуют кротости, естественно, в покаянии. Вот надо сразу сказать, что без покаяния-то ничего не делается. То есть покаяние – это единственный путь ко Христу, единственный путь приобретения качества, которые есть у Христа. Потому что Господь также и говорит: «Придите, научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем. Не от ангела научитесь, не там от Петрова Иванова научитесь. От меня, говорит Господь. То есть напрямую у Бога учится человек. То есть он как податель всяческих благ, он отдает человеку вот то духовное состояние, развитие добродетели. Вот, тем более, еще нужно сказать, что вот основа этих семена, так скажем, этих добродетелей, или начатки, от слова начало, начатки, они заложены в человека в крещении Богом. То есть в нас все эти добродетели есть. Так вот, стратегия какая приобретения добродетелей? Человек, не делая то, что требует страсть, и начинает насильно над своим сердцем трудиться, и насильно заставлять себя делать то, что соответствует добродетели. И, соответственно, получается, что к какой страсти соотносится блаженный плач? Блаженный плач соотносится к противоположностью, вернее, блаженного плача, добродетели блаженного плача, это страсть печали. Вот, и поэтому от противного можно идти. Что с одной стороны, кажется, что печальный человек и так плачет. Вот печальный человек, он плачет, он недоволен, он с Богом спорит, ему не нравится то, что ему дает Бог. А блаженный плач – это совершенно другое состояние. Вот как святитель Игнатий описывает, одно, начало этой самой добродетели – это ощущение падения, свойственного всем человекам вообще и во мне в частности. То есть вот, как мы с вами говорили, что эти добродетели приобретаются через покаяние. Вот как раз блаженный плач – это не просто, когда человек вот просто плачет и все, или он такой душевный, там увидел, допустим, там бабочку со сломанным крылом и заплакал, допустим, это вот чувственность называется, а не блаженный плач. Блаженный плач, он без слез идет. Это состояние сердца, это состояние души христианина, когда человек переживает, внутренне проживает, переживает, изначально соглашается, узнает, что он падший существо. Понимаете? И из этого состояния вот развивается самая добродетель.
Сетование о них, это вот и есть вот это переживание, да?
Ну, конечно, да. Сетование, это о них надо. Что такое сетование? Жалование, как бы, да? Жалоба кому идет? Вот тоже надо правильно понять. Жалоба не значит, что я вот пришел к другу там, или там, кому-нибудь вообще в коллектив и начинаю там знать, вот у меня такие вот страсти, такие страсти. Вот это как раз и не нужно бы делать. Вот есть такое понятие смиренно-словие, смиренно-мудрие. Вот начатки смирения, другой, конечно, добродетель, но изначально поговорим, к этому тоже относится. Вот смиренно-словие – это когда человек перед другими показывает, что он смиренный, как бы, что он грешник, что он такой как бы падший человек. А смиренно-мудрие – это когда он не говорит перед другими, а думает и знает, что это так. Вот и смиренно-словие не признается за добродетель, а смиренно-мудрие уже является начатками добродетелей. Так вот, сетование, то есть жалование, жалоба о своем падшем состоянии, она в чем проявляется эта жалоба? Как вы думаете? Кому жалуется человек?
Кому можно пожаловаться?
Но людям уже не жалуются.
Людям не жалуются. Значит, Богу получается.
Только Богу, да. То есть, смотрите, сразу тут же начинается не просто сам по себе вот плач просто о том, что человек грешник и все. Мы с вами знаем, что лукавый очень большой хитрец, он и подделки-то покаяние тоже может устраивать. Когда человек видит, что он грешник, он не кается с надеждой на помилование, с решимостью бороться с грехом, а как бы загрызает себя в этом самом грехе, в этом самом состоянии. Вот Иуда, например, апостол Иуда после предательства Христа в Евангелии же хорошо говорится о том, что он увидел, что он неправильно поступил, вернул серебряники, да? Сказал, продал я кровь неповинную. То есть, как бы внешними всеми такими словами и знаками показано, что Иуда раскаялся. Но это раскаяние не настоящее, не истинное. Это отчаяние, после чего он идет и заканчивает свою жизнь самоубийством. А не идет, не каяться перед Христом, там, перед другими апостолами, просто Богу, да, Отцу. А именно идет и вот так поступает, потому что это отчаяние уже, которое возникло, безнадежность от состояния вот, видения, что он сделал такой тяжкий грех, предал Бога. Так вот, получается, что блаженный плач – это не просто плач сам по себе такой, как бы, от одних только грехов. Это плач с растворенной сферой во Христа, правильный. Плач, растворенный надеждой на Христа, понимаете? С надеждой на помилование, потому что без этой надежды, без веры, без понимания искупления человеком, это действительно уже будет подделка тогда. Тогда будет не блаженный плач, а развитие страсти печали. Понимаете? Видите, какая тут уже пошла тонкость. Вот это с гордостью, как бы с чревоугодием, там, с гневом достаточно просто. Вот там дальше уже идут страсти, эти страсти, и добродетели более тонкие, понимаете, в них надо разбираться, в них надо не так просто, что как художественную литературу пробежал, и не в них как бы надо въедаться в смысл-то, понимать, о чем там идет речь. Так вот, вот сетование них, это, конечно же, молитва. И молитва с надеждой на помилование. И тогда вот в этих, в развитии этой самой добродетели блаженного плача обозначается ведь не просто какое-то внешнее действие. Вот если человек начинает молиться Христу с покаянием, молиться с надеждой, то тогда у него в сердце, как ощущение, как состояние сердца, будет мир со Христом. Сколько он покаялся, и каждый раз удостоверяется, что он падший грешник, уже не каким-то там смертными падениями, да, а вообще проявлением греховности в себе. Она же у нас не сживает на совсем, она же есть у нас в виде только зарождений страсти, да, помыслов там греховных, чувств греховных, слов, может быть, каких-то неловких таких, вот, начала греха в делах. Вот, и это дает человеку снова и снова обращаться к блаженному плачу. Снова к болезнованию в своем состоянии, снова к сетованию, то есть жалобе Богу в молитве о своих грехах. Боже, милости, будь ко мне грешным. Знаете как? Замечательно. И это уже не печаль, сама страсть, а уже действительно блаженный плач. Почему? Он говорит, что плач, который дает человеку блаженство, но не какое-то там непонятное там наслаждение, да? А дает умиротворение, мир со Христом. Не восторги, не эмоции какие-то, не горячение крови, а именно мир со Христом. Вот это вот очень важно понимать. Вот, и плач ума дальше, да? Вот плач ума – это тоже вид молитвы получается. Вот плач ума, и дальше получается вот, святитель Игнатия, болезненное сокрушение сердца, да? Вот это как раз есть описание молитвы. Молитвы человека не просто утром и вечером, А тут уже описывается, конечно, уже внутреннее делание. Описывается, когда состояние, когда человек пребывает в умной молитве и откликается сердце на вот зов, получается, ума к Богу, покаянным ощущением, ощущением умиления. Вот, вот так получается. То есть это описывается молитва.
Дальше у святителя прозябающая от них легкость совести, благодатное утешение и радование.
То, о чем я и говорю, то есть это не какие-то восторги и эмоции, а внутреннее сердечное чувство умиротворения и мира со Христом. Вот то, что святитель Игнатий такими вот очень красивыми словами говорит. Мы думаем, что когда-то утешение будет вот там, знаете, вот за пределами смерти. А святые говорят нам, что если человек раскаялся правильно и хорошо сейчас, то он сейчас будет чувствовать вот эту вот мирность совести, когда она не грызет, не мучает, человек не дергается, не раздвоенность у него внутри. Понимаете? Не оскверненность какая-то, а умиротворение. Он грешник, он не исправленный еще грешник. Но он грешник, которого помиловали, но который может снова вернуться в состояние гибели. Вот. И поэтому необходимо внимание к себе. Продолжение вот этого состояния. И оно получается таковое, что человек еще больше начинает видеть себя грешником, еще больше болезновать сердце, еще больше утешаться, еще больше умиротворяться. Понимаете, это вот получается одно развивает другое. Это не значит, что я покаялся разок, потом почувствовал это примирение и бросил молитву, покаяние, наблюдение за собой. Нет. Это все действительно вот углубляется. И уже потом, я не знаю, в наше время это возможно или нет, вот у нас таких вот болтливых, там, невнимательных к себе, суетливых, но, по крайней мере, вот и глубину мы должны сами знать, видеть, что это все есть и должно быть у христианина. И не оправдание нам, что сейчас мы живем в другое время. Вовсе. То есть вот сердце-то христианство, вот оно где христианская жизнь.
Значит, наша вот постоянная тревожность, на которую все жалуются, она и есть голос совести, который не умиротворяется у нас совесть от того, что мы.
Надо разбираться, от чего тревожность. Тревожность вообще само по себе термин, но тревожность не муки совести, да, а тревожность, потому что я беспокоюсь, вдруг что-нибудь случится. То это не от совести зависит, это зависит от нашего маловерия. То есть это проявление маловерия получается. Недоверие Богу, что Он даст мне все, что необходимо для моей жизни. Понимаете? То есть недоверие промыслу Бога, Его благому, человеколюбивому промыслу, вот рождает вот именно такое чувство тревожности. И человек начинает дергаться, начинает суетиться, начинает думать, что от его вот этих дерганий и суеты что-то зависит. Изменение вот той пугающей будущей реальности. Понимаете? Ну, будущего, завтра, там, не знаю, там, вечера, там, послезавтра. А вдруг гриппом заболею страшным этим свиным, там, или птичьим, или человечьим там каким-нибудь.
Надежда на милосердие Божие у святителя Игнатия имеется в виду вот это вот все-таки в будущей жизни.
Да, почему? Не в будущей, и в сегодняшней жизни тоже. В сегодняшней жизни тоже. Потому что если человек не будет надеяться на Бога, но правда это уже только что сказал, то есть без надежды это ничего не бывает. Без надежды это только будет отчаяние у человека, если он будет видеть свои грехи. Надежда на помилование, на милосердие, да. Что нет таких грехов, которые бы Господь бы не простил, если человек... Есть, как вот святые отцы интересно говорят, уж простите, я без ссылки на конкретную книгу, но в память у меня хорошо село такое слово святоотеческое, что есть непрощенные грехи только те, которые человек не попросил прощения у них Бога. То есть не покаялся. Нераскаянные грехи, они есть непрощенные. Вот так. А все остальные другие грехи, если человек будет в них каяться, решиться с ними бороться и изменить жизнь, они простительные все.
Недавно тоже был вопрос такой, что человек, в общем-то, достаточно уверен был в том, что ему удается бороться с гордостью достаточно успешно. И случилась такая ситуация, что он не попал на некое такое закрытое собрание, на котором присутствовали такие высокопоставленные люди. И он как бы умом говорит, понимал, что мне это не нужно, да я этого и не хочу, а терзался от этого страшно. И не один день. И все время гнал от себя эти мысли, но то есть получается, что он как бы говорит, что получается, что я и не избавился от страсти-то от этой. Только думал, что избавился.
Ну да, конечно, не избавился. Это просто наивно так думать, что мы можем там пару-тройку опытов исповеди избавиться от страсти такой, тем более, как гордость. Если она фундамент, основа всех других страстей, корни получается, что их надо очень долго находить и обрубать. Они очень активные, сильные. Понимаете? Всю жизнь придется с ним бороться. Это же не значит, что... Тем более, видите, если мы начинаем изучать, что такое гордость, вообще ее проявление, то у нас таких вопросов не должно быть, есть у нас гордость или нет. Сразу же будем видим, как нет. Даже одно такое утверждение, что во мне нет гордости, уже показали, что гордость есть. Потому что смиренный видит себя гордым, а гордый видит себя смиренным. Видите, какая штука получается.
Есть же объективные какие-то причины. Если человек действительно вот был достоин присутствовать на этом собрании, а получилось так по всяким обстоятельствам, что он не присутствовал, то он же может теоретически расстроиться из-за этого.
Смотря от чего расстроиться. Если, допустим, там это собрание, которое определяет, допустим, что у него изымается там право владения заводом, то, конечно, наверное, человек расстроится. А если это какое-то торжественное собрание, там, по случаю там, каких-то там восхвалений, и он не попал, да слава тебе, Господи, что там жалеть-то, да? То есть он ничего же не потерял, корову же не потерял, а то, что там награду ему какую-то не дали, так, ну и ладно, слава Богу.
Если переживаешь, значит, это проблема, в общем.
Конечно, проблема. Я же не переживаю, что там General Motors не продала Opel Сбербанку. Ну, не продала, меня это вообще никаким образом не касается. А почему это меня касается? Меня это волнует? Потому что мне касается, это меня задевает. Вот и все. Что-либо, то, что задевает мое сердце и не оставляет его равнодушным, оно показатель, что оно меня задело. Тотальная страсть у меня всегда присутствует. Да и наивно думать, что победили, но гордость-то. Ну, это так, просто мы не знаем этой страсти, если так про нее.
Тогда получается, что по большому счету человек не так уж и виноват, что его задело, раз все равно гордость побороть нереально.
Господь милостью, мне почему нереально-то ее реально победить? Вот как раз вот такими вещами и борется гордость. Ведь когда борется грех, когда человек его увидел, в нем раскаялся и покаялся перед Богом и решился бороться с ним. Вот уже идет ослабление страсти, уже борьба со страстью в этом случае идет. А если он жив, вот представьте, если бы Господь вот так не проявил к нему свою любовь, он так бы и жил, и думал, что у него гордости нет, и подпитывал бы ее, она пухла бы у него, как раковая опухоль дальше. А Господь дает ситуацию, когда происходит, ну, безболезненное такое, но, ну, то есть, я имею в виду, что его ближние не пострадали от этого, он особо не пострадал, жив, здоров. Но происходит вот, так скажем, ущемление его самолюбия, и он видит, что гордость есть. То есть, это плохая ситуация или хорошая? Ты ее оценишь как хорошую, потому что человек увидел в себе наличие смертельной болезни. Может исцелиться, если будет каяться. Только надо трезво рассчитывать, что это на всю жизнь вообще эта борьба-то, а не просто на полгода там или на один пост. Понимаете? Это пожизненное вообще дело-то. Бороться, тем более, с гордостью. В Евангелии очень хорошо говорится такая притча. Помните, о пире. Что человек сел там на главное место, ему сказал, друг, подвинься-ка, тут еще главнее тебя есть. Вот так же выходит. Человек рассчитывал какое-то внимание себе получить, а его просто забыли. Он думал, что он такой важный. Кстати, это проявляется и в бытовой жизни. Вот часто вот приходится сталкиваться с тем, что человека, допустим, там постом, или когда он готовился к причастию, позвали какие-либо гости, и человек приходит к такой мысли, так это же мне важно там присутствовать, мне-то. Ну как без меня? Вдруг загрустит человек. Там такая толпень собралась, да, гостей там выпивают, веселятся. Но я думаю, что я тоже играю большую роль в жизни моего друга. Как я не пойду? И вот я иду, несмотря на то, что пост, там, несмотря на то, что я к причастию там готовлюсь, откладываю это все. Начинаю есть, пить вместе со всеми, потому что я слабый человек, не умею воздерживать. А вот и все. А если бы я не сходил, да точно бы никто не загрустил. Но вот это вот наше самолюбие, проявляющееся в оценке своей значимости какой-то, оно и вот обозначает, что гордость у нас есть.
То есть Господь, когда такая ситуация возникает, Он нам показывает, для нас это благо.
Конечно,
что
благо.
Вовремя, если успеем заметить.
Конечно, это благо. Представьте, вот ну, образно я так вот употребляю тоже в своих вот занятиях, в проповедях такой образ, что человек, вот допустим, есть такая, ну, условно, какая-то вот болезнь смертельная, и человеку вот болезнь, причем она протекает безболезненно так. Вот нам грызет человек, но ему не больно. То есть вот у нас обычно там защипало, что-нибудь закололо, ему сразу же в больницу побежали. Да? Вот такая болезнь, которая вот безболезненно протекает, но она смертельная. Но у нее есть признаки. И вот какой-либо врач, допустим, говорит, там, слушай, у тебя такие признаки есть. Давай быстренько сделаем укол там, или операцию, и ты будешь здоров. Наверное, человек будет благодарен, да, другому, вот этому врачу там, или другому человеку, который подсказал, что вот признаки-то есть, полечился быстро и здоров. Так же вот и с покаянием получается. Господь или через людей, или через ситуацию, или через вот святоотеческую литературу, или просто вот напоминание человеку в уме о грехе показывает наши недостатки, чтобы мы не обижались на людей, потому что люди в этом случае являются только такими слепыми орудиями промысла Бога. Вот. Не хотя того, они вот и показывают нам наши какие-то недостатки. Когда мы не можем потерпеть, не можем там выслушать, не можем послужить ближнему. Вот в этом все гордость и проявляется как раз. Когда кто-либо, через кого-либо Господь вот к нам приходит и показывает эту смертельную болезнь, которая называется гордость.
Но лечить ее надо всю жизнь.
Лечить надо всю жизнь. Лечить каждый раз надо. Наивно думать, что она исчезает. Она прячется. Эта болезнь похожа на энцефалитного клеща, который сначала впрыскивает анальгетики, и человек не чувствует, что его кусают. Также и гордость. Вот если не заметил себе гордость, я вот сегодня прожил, гордость не заметил, значит, у меня она так распухла, что так впрыснула вот эти свои анальгетики, такие слепоту духовную, что я не вижу ее. Значит, я день проиграл.
Вообще каждый вечер нужно анализировать. Не просто вечернее молитвенное правило, вот исповедь ежедневная, а именно такой вот мысленный какой-то или письменный анализ проводить.
Это было бы очень полезно, если бы человек это делал. Это было бы очень все полезно. Если человек бы перед вечерним правилом сел, проанализировал свой день, и молитва-то как раз уже будет другой. Не просто механически там читать эту молитву повседневного исповедания, когда там словом, делом, помышлением, объедением, пьянством, там, а я не пил сегодня, допустим, но я там пьянством, там, чем-то еще, там, и это холодно, так, равнодушно, быстрее, быстрее, последняя молитва, скорее бы в кровать. А вот если мы, допустим, действительно составили, что, Господи, прости меня, вот сегодня я болтал много, вот осуждал, там, гневался, там, на сотрудников, там, еще что-нибудь, там, объелся вот вечером, ну, и так далее. То есть, вот это было бы уже вот от души, по-настоящему, и молитва-то дальше уже пошла бы уже осознанно, действительно, даже покаянное было бы внимательно. Вот представим, что мы работаем на каком-то химическом производстве там, или в земле, допустим, вот, агрономы, например, в земле там работаем. И вот человек, и мы порезались, например, небольшую ранку на коже получили, вот кровь потекла, ранка получилась. Ведь это нормально, если человек начнет и эту ранку там заклеит пластырем, допустим, да, обработает, обрежет там чем-нибудь, там, йодом, там, например, зеленкой какой-нибудь. Именно для того, чтобы микробы не попали и не загноилось. А если человек, допустим, это не делает, что получается? Получается, что ранка загноится. Ну, потому что я в среде такой работаю, где микробы эти есть. Или там химические вещества, там какие-нибудь разъедающие. А если в течение дня много ранок таких вот маленьких, незначительных получу, не переломов, а вот именно царапин таких, что произойдет? Наверное, вероятность увеличения вот этого заражения просто кратно увеличивается. Да? Вот если действительно эти ранки не обрабатывать, то потом может реально вообще получиться заражение крови. Главное, если человек руку вообще потеряет, можно вообще жизнь потерять. А таких, казалось бы, маленьких ранок. Так вот, мы в духовной среде живем, тоже такой же ядовитый. Нас очень даже, нашу жизнь можно сравнить с такой вот работой в каком-то опасном химическом производстве. Потому что мы живем в ситуации разлитого греха, зла вокруг нас. Наличие падших сил бесовских. И вот получается, вот грех, это хотя бы он был, как бы нам бы ни казался незначительным, он на душе оставляет ранку. А среда-то ядовитая, и очень легко эта ранка начинает духовным образом гноиться, то есть увеличиваться. Давайте простой пример, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот некоторые люди рассказывают так, что гнев у них развивается и сравнивают вот свою душу, свое сердце с такой бутылкой шампанского, знаете, когда она уже вот натрясли ее, и вот пробочка уже вылазит, и как бабахнет, и пена в разные стороны. И человек говорит, вот я сначала один раз держался, другой раз держался на работе, третий раз держался, а к обеду, к вечеру как взорвался, и вот по незначительному случаю вот что-то вот напсиховался, там, наорался, там, наругался. Вот почему так происходит? Вот если с этими ранками сравнить, вот первую он ранку получил, да, вот всплеск страсти, он сдержался. То есть, но он не стал заклеивать эту ранку, обрабатывать. Вот обрабатывание этой ранки заключается в том, вот если о грехе говорить, то есть для тела достаточно там зеленки какой-нибудь, пластыря, то для души, чтобы не развивался, не разъедался этот грех, необходимо покаяние. Прямо в этот момент, когда ты увидел себя согрешившим, понимаете? И прямо здесь, пока и молиться до тех пор, пока каяться, пока умиротворение в сердце не наступит. Наступило, значит, рано обработали. Через полчаса, там, через 15 минут снова может быть такая ситуация. И снова может быть внутреннее восстание этой страсти в виде чувства, да, вот такого рожжения гнева. Но это рожжение уже не ложится на первое, то есть не увеличивается эта рана. Она как бы снова заново, понимаете, да? И снова человек кается, снова молится, чтобы не утих, пока не утихнет сердце. Утихло в чувствах. Снова как бы с нуля начиная. Снова какое-либо такое событие, возбуждающее вот эту страсть. И снова эта ранка, и снова как бы сначала. И уже нет накопления такого, знаете, вот как вот как бутылки с шампанским, то вот я сравниваю с ней, с этой бутылкой шампанского. Когда это все накопилось, такая энергия там просто проливается уже на первого встречного. Так же с грехом получается, если каждый раз человек будет раскаиваться, то каждый раз будет вот накладываться этот пластырь. И не будет разъедать душу. Понимаете? Это очень-очень важно.
То есть нужно внутреннее быстрое покаяние и еще плюс ко всему анализ. То есть...
И анализ, и потом еще исповедь. Это точно эта рана будет обработана, точно она будет залечена на сегодняшний момент. Смотрите, сколько замечательных дается средств покаяния нам для нашей жизни. Нам надо им пользоваться, изучать и пользоваться.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.